Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальная полка Соломона Волкова, завещание Шостаковича на ДВД, киномузыка Андрея Дергачева, музыкальные анекдоты Довлатова. «Дом из песка» – магический реализм бразильского кинорежиссера Уэддингтона. Песня недели. Новый альбом Боба Дилана. Месяцы мы вели новую экспериментальную музыкальную рубрику, которую теперь ободренные слушателями «Американского часа» решили сделать постоянной. Дело в том, что, следя и описывая музыкальную жизнь, какой она видится из Нью-Йорка, мы с Соломоном Волковым постоянно стремимся расширить ассортимент тех гармонических радостей, что дарит меломанам эта культурная столица мира. Раздумывая над еще неохваченными в этих беседах темами, мы прибавили к трем нашим традиционным ежемесячным рубрикам еще одну – «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Прежде всего, на ней найдется место для новых музыковедческих книг или фильмов, которые теперь в формате DVD тоже часто стоят на наших полках. С этого, Соломона, начнем. Чем в последние дни пополнилась ваша музыкальная полка?
Я зашел в наш самый большой нью-йоркский музыкальный магазин и купил там фильм на DVD, в создании которого принимал сам участие почти 20 лет тому назад. Этот фильм был выпущен в 1987 году. Связан он с Шостаковичем, которому в этом месяце, в сентябре, исполняется как раз 100 лет. И поэтому я решил рассказать об этом фильме, который впервые вот появился в этом формате.
И стал доступен большой аудитории,
да,
конечно.
Да. И фильм был снят в Англии режиссером Тони Паллером, который постоянно в новостях. Для тех, кто интересуется событиями в сфере музыкальных фильмов, напомню, что среди прочих работ ему принадлежит огромный 9-часовой фильм о Вагнере. И совсем недавно вызвал оживленную полемику в газетах, в том числе и в «Нью-Йорк Таймс», его фильм о Зальцбургском фестивале, где он напомнил о том, что в истории этого фестиваля было также и сейчас очень немодное, и о нем не хотят вспоминать, но нацистское прошлое. Так вот, возвращаясь к этому фильму «Тестимония», это фильм о Шостаковиче, снятый по мемуарам Шостаковича, который я отредактировал и выпустил на Западе в свое время. И должен сказать, что для меня вот тогда поездка в Англию на съемки этого фильма была незабываемым впечатлением. И в первую очередь потому, что я увидел, как работает Бен Кингсли, исполнитель роли Шостаковича в этом фильме. И я впервые понял, какой это невероятный труд. И это такая воронка, работа над фильмом, в которую уходит абсолютно вся энергия человека. И тоже любопытное вот в связи с этим наблюдением. Я там прожил несколько недель в то время, как фильм этот делался. И более тесного коллектива, чем актеры, которые там собрались на съемках этого фильма, вообразить себе, казалось бы, нельзя. Все делали вместе ели, вместе развлекались, ну, конечно же, и вместе работали. И в тот момент, когда разъехались, все оборвалось. Вот эта вот иллюзия такого братства, возникающая в тот момент, когда ты что-то делаешь совместно, вот это навсегда у меня теперь связано воспоминание о подобной иллюзии вот с днями пребывания на съемке.
Соломон, а как Бен Кингсли вошел в роль Шостаковича? Он ведь не похож внешне совершенно.
Так вы знаете, специально из-за этого я там и появился. Только поэтому. Потому что Бен Кингсли настоял на том, он сказал, что он не будет играть, если Волкова не привезут. То есть как бы он нуждался в том, вот действительно нуждался, чтобы я держал его руку и каждый буквально час говорил ему: «Бен, ты просто копия Шостаковича, ты потрясающий».
Что неправда, потому что да. Человек, который играл Ганди, никак не может выглядеть как Шостакович.
Нет, если вы, как я уже после этого фильма, следите за творческим путем Кингсли, вы убедитесь в том, что это актер хамелеон. Он может играть все. Это вот как лицо Шаляпина, знаменитое тем, что на него можно было напялить любой абсолютно грим. У него нету на самом деле никакого такого самостоятельного лица. Его может играть и Ганди, и хоть кого вообще. И должен сказать, что в этом фильме, который, когда он был сделан. Мне не шибко понравился, признаюсь, я тогда. А вот я, купивший сейчас вот этот DVD, пересмотрел его вновь и оценил его гораздо выше. Потому что сейчас я вижу, тогда меня очень раздражало то, что фильм как бы не следует действительно реалистическим образом за творческим путем или жизненным путем Шостаковича и не пытается воссоздать вот той советской действительности, которая еще, тем более, тогда, 20 лет назад, совсем была еще рядом с нами. А сейчас я воспринимаю этот фильм как некоторую фантазию. Это черно-белая работа. На самом деле, это какой-то такой пастиш в немецко-экспрессионистском стиле. Фантазия.
А какую роль играет музыка в фильме?
Очень сильную, очень большую. Весь фильм прослоен музыкой. Там специальные вставки, значит, в черно-белом фильме, цветные вставки, во время которых играет музыка. Кстати, это производит потрясающее впечатление. И вот один из эпизодов музыкальных, который там проходит в этом фильме, это когда играет первый скрипичный концерт Шостаковича, бурлеска из этого фильма. И она очень соответствует вот этому карнавальному, гротескному, фантастическому характеру самого фильма.
Раздел нашей рубрики «Музыкальная полка» называется «Личная нота». В ней пойдет речь о сугубо личном, даже интимном прочтении музыки, ставшей почему-либо актуальной для нашего критика. Этот раздел можно назвать страницами из музыковедческого дневника или, говоря по-новому, блогом музыковеда. Итак, Соломон, что и почему стоит на вашем CD-плеере сегодня?
Стоит у меня недавно появившийся диск с записью музыки композитора Андрея Дергачева к фильму Андрея Звягинцева «Возвращение». И связано это с тем, что именно в эти дни в Европе проходит Венецианский кинофестиваль. А, как мы помним, именно в 2003 году Звягинцев и получил свои теперь уже легендарные награды за свой дебютный фильм на Венецианском кинофестивале.
А сейчас на этом же фестивале опять русское кино, фильм «Эйфория», который мне удалось посмотреть недавно в Москве, еще до того, как он поехал на фестиваль, который, на мой взгляд, продолжает линию Звягинцева. К сожалению, мне фильм Звягинцева не понравился, мне показалось, что такое Антониони для бедных, а этот фильм «Эйфория», который по-своему подражает и Звягинцеву, и Антониони, уже кажется, Антониони для нищих. Но это мое мнение, я на нем не настаиваю. Давайте вернемся к музыке Дергачева, которая действительно самое значительное, что было в этом фильме для меня.
Это очень любопытный диск. Он сделан под наблюдением и руководством Манфреда Айхера, человека, который выпускает вот такие вот нетрадиционные диски с музыкой кинофильмом. Он специализируется на выпуске, скажем, музыки кинофильмом «Годара». И он подбирает только те фильмы с такой музыкой, которая лично ему нравится, что-то говорит его такому сумрачному нордическому сознанию. Я знаю просто этого человека. И вот он так выпустил музыку Дергачева. Это не просто музыка, записанная на этом диске, но также и шумы, и даже отдельные сценки прямо на русском языке, без перевода, которые западными слушателями будут восприниматься как чистый вот такой звуковой амбианс, как часть музыки Дергачева. Вот как, например, этот фрагмент из сцены в спальне, где сначала два брата говорят между собой, а потом вмешивается их мать.
Слушай, откуда он взялся?
Приехал. Ты что, не рад, что ли?
Да не, я рад. Просто мама говорила, что он Лёчек что-то не похож.
Почему?
Ну, знаешь, Лёчки форма фуражка.
Расскажет.
Ну, можем. Ты фотоаппарат взял?
Взял.
еще уроки делать будешь, что ли?
Дневник будем вести, дурень. День за день я.
Конечно. Дневник будем вести.
Вы чего болтаете? Почему не спите?
Все, мам, спим. Все.
Что это вы в них напихали? Кирпичи? Куда столько? Через 2 дня будете дома.
Там все нужно.
Ладно, спите.
А вот фрагмент, собственно, уже из музыки к фильму. В данном случае это та музыка, которая идет на заключительных титрах. Сама музыка впитала в себя влияние того, что мы называем world music, мировой музыкой, этнической музыкой. Очень сильны, самые разнообразные тут влияния. Тут есть отзвуки грузинской музыки, есть мугамы. И сам Дергачев как бы это признает, он так и называет этот фильм. Среднеазиатская фольклорная музыка, если угодно, хотя это музыка такая изысканной профессиональной традиции, но очень древней. И вот тоже вот та музыка, на которой идут финальные титры, это такая заунывная, красивая мелодия ориентального типа. Для меня очень ценно вот это качество музыки Дергачева, которое подчеркивает, как мне представляется, и то, что интересно в фильме Звягинцева. Это некоторое такое международное, всем понятное эсперанто. Тут нет никакой специфики, собственно говоря, российской. И я это поддерживаю, потому что уже тоже мне надоело смотреть в российский фильм, скажем, вот на такую специфическую социальную, то, что называется, чернуху, или на какое-то подчеркивание этнических корней и какой-то своей специфики. Люди хотят говорить на общеевропейском и даже общемировом языке, и в этом смысле и фильм Звягинцева, и музыка Дергачева к нему, на мой взгляд, является типичной и весьма перспективной.
Наконец, каждый выпуск книжной полки завершит вечный жанр – музыкальный анекдот. На этот раз, в связи с юбилеем Довлатова, я хочу задать вам, Соломон, такой вопрос. Как и какие музыканты оказались в героях довлатовских анекдотов?
Я могу об этом рассказать, наверное, больше, чем кто бы то ни было другой, потому что я присутствовал при том, как Довлатовым сочинялись вот все эти истории. Это к альбому «Не только Бродский» с фотографиями моей жены Марьяны Волковой. Он долго отказывался, наконец согласился по настоянию Марьяны написать тексты. И он спрашивал у нас, что можно о том или ином музыканте рассказать. Мы ему наговаривали, и он уже из этого вот что-то такое лепил.
Ну и как это получалось? Как происходила лепка?
Нет, лепка происходила потрясающим образом и навсегда, между прочим. Вот почему я в этом смысле знаю точно теперь, что говорят, о, ну Довлатов просто записывает вот так, как это оно происходило на самом деле. Это такой фактографический слепок. Ничего подобного.
Это, конечно, глупости. Глупость такого вообще нельзя сделать.
Абсолютно, да. И я-то точно могу в том или ином случае сказать, вот как он из той кучи мусора, которую мы ему предлагали, рассказывая, лепил вот эти свои блистательные истории. Но некоторые истории он придумал сам. И, как полагается у Довлатова, они не имеют никакого отношения к реальности. И таковой является история, которую он придумал про Гидона Кремера, замечательного скрипача. Это одна из моих любимых довлатовских историй, довлатовских анекдотов. При том, что там есть очень милые анекдоты и, скажем, об Ашкенази, и о Шнитке, и о танцовщиках таких, как Барышников, Панов, Годунов. Но вот в данном случае он, не зная совершенно, кто такой Гидон Кремер, по-моему, попал в абсолютнейшую точку. Анекдот следующий. Кремер – человек эксцентричный. Любит действовать наперекор традициям. Часто исполняет авангардные произведения, не очень-то доступные рядовым ценителям, что приводит в ужас его импресарио. Если импресарио нервничает, проданы ли билеты, Кремер говорит, «А чего беспокоиться? В пустом зале резонанс лучше». Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх